Она уже хотела уходить в свою спальню, как вдруг...
Тики-так.
Вдруг во всех углах началось тихое шушуканье и шуршание. А часы на стене, украшенные большой золоченой совой, зашипели, захрипели, но никак не могли пробить полночь. Они хрипели все громче и громче, и, наконец, девочка явственно расслышала их слова.
«Тики-так, тики-так, не хрипите громко так, слышит все король машины. Ну, часы, напев старинный, ну, пробей, пробей звонок, королю подходит срок».
И часы пробили 12 ударов. Мари очень испугалась, но тут увидела, что на часах вместо совы сидит крестный Дроссельмейер.
«Послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня!»
Внезапно отовсюду послышался писк. И девочка увидела, что из-под пола выбираются мыши. Сотни, тысячи мышей. Они выстраивались в том же порядке, в каком Фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем.
«Ой, какие забавные!»
Мари это очень насмешило. Ее страх уже почти улетучился, как вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее мурашки забегали по спине. Она глянула вниз и застыла от ужаса, потому что прямо перед ней из-под пола выбиралась огромная мышь с 7 головами, каждая из которых была украшена сияющей короной. Мышиное войско приветствовала своего короля троекратным громким писком и двинулась прямо на Мари. От ужаса девочка зашаталась, теряя сознание. Но тут раздался звон стеклянной дверцы шкафа, которую Мари разбила локтем.
«Ай!»
Мигом все стихло.
«Наверное, мыши испугались звона стекла и попрятались по своим норам. Но что же это опять такое?»
В шкафу поднялся странный шум, и послышались тонкие голосочки. Мари обернулась и увидела, что куклы бегают взад-вперед и размахивают ручками. Вдруг с кровати поднялся щелкунчик.
«Щелк, щелк, щелк, глупый мышиный полк, то-то будет толк, мыший полк, щелк, щелк, мыший полк, прет и щелок, выйдет толк».
Он выхватил свою крохотную сабельку и замахал ею в воздухе.
«Солдаты, мои верные братья, постоите ли вы за меня в тяжелом бою?»
«Да, наш государь! Веди нас в бой, на смерть или на победу!»
Все куклы попрыгали вслед за щелкунчиком с полок на пол. Им-то хорошо было прыгать. Туловища у них были набиты ватой, и наряжены они были в шелк и бархат. А вот сам щелкунчик, прыгнув, точно бы разбился, если бы самая красивая кукла по имени мамзель Клерхен не соскочила со своего дивана и не поймала в свои нежные объятия бесстрашного героя.
«Ой, разве можно вам, государь, идти навстречу опасности с еще не зажившими ранами? Вам больше пристало созерцать собственную победу со стороны. Возвращайтесь на полку и позвольте в знак преданности подарить вам мой расшитый блесками пояс».
«О, нет-нет, не извольте расточать на меня ваши милости, ибо...»
Он запнулся, сорвал с плеча ленточку, которую ему повязала Мари, прижал ее к губам, повязал на руку в виде шарфа и бросился к своему войску.
«Барабанщик, бей общее наступление!»
Барабанщик тут же начал так искусно выбивать дробь, так громко, что стеклянные дверцы шкафа задрожали. Солдаты фрица быстро построились блестящими рядами и пошли в атаку, поля изо всех ружей и даже пушек.
Ура!
Но мыши все наступали и даже захватили несколько пушек. Куклы, не участвовавшие в сражении, испуганно метались по полкам.
Неужели я умру в отсвете лет? Не для того я так хорошо сохранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах.
Клерхен рыдала так громко, что ее не мог заглушить даже бешеный грохот битвы. Но мыши забрасывали гусар фрица зловонными ядрами, от которых на их красных мундирах оставались ужасные пятна. Поэтому гусары не очень рвались вперед. Кавалерия отступила, и мышам удалось перевернуть скамеечку, на которой располагались пушки. Скоро лишь жалкая горсточка смельчаков во главе со Щелкунчиком еще сражалась. Остальные погибли в неравном бою.
«Резервы сюда!»
Щелкунчик рассчитывал на свежие силы, которые должны были выступить из шкафа, но ими оказались пряничные человечки, которым мыши тут же отгрызали ноги. Падая, человечки передавили остатки войск Щелкунчика. Теперь его теснили со всех сторон, и он находился в еще большей опасности, чем раньше.
«Коня! Коня! Полцарства за коня!»
В этот миг к нему подскочил мышиный король, испуская победный писк из всех своих семи глоток. Смелого человечка вмиг не стало бы, если бы не Мари.
«О, мой бедный Щелкунчик!»
Девочка сняла с ноги туфельку и изо всех сил швырнула ее в самую гущу мышей, прямо в их короля. В тот же миг наступила тишина. Мари почувствовала ужасную боль в левом локте и без чувств упала на пол. Когда она пришла в себя, то увидела, что лежит в своей кровати, а в окно светит яркое солнце. У ее постели сидел доктор Вендельштерн.
«Наконец-то ты очнулась!»
Услышав слова доктора, к кровати подошла мама и посмотрела на дочку испуганным и пытливым взглядом.
«Ах, милая мамочка, скажи, противные мыши убрались наконец, и славный Щелкунчик спасен?»
«Ой, полно вздор болтать, Мари. Ну на что мышам твой Щелкунчик?»
«Слава Богу!»
«А вот ты, проказница, всех нас заставила поволноваться. Так всегда бывает, когда дети своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до поздней ночи заигралась в куклы, потом задремала. И верно тебя напугала случайная мышка. Ведь вообще-то мышей у нас не водится. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу и поранила себе руку».
«Да, я долго вынимал осколки. Надо быть осторожнее, юная леди. Хорошо, что твоя мама, увидев, что тебя нет в спальне, пошла проверить, что с тобой».
«Ты без сознания лежала на полу у шкафа, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла сознание. Вокруг были разбросаны поломанные игрушки, солдатики фрица, куклы. Своего Щелкунчика ты держала в левой руке, а неподалеку валялась твоя туфелька».
«Ах, мамочка, ведь это были следы великой битвы между куклами и мышами!»
Тут в комнату вошел папа, и они с доктором Вендельштерном стали о чем-то говорить. Мари расслышала только что-то о горячке, вызванной раной. Несколько дней девочке пришлось лежать в кровати и глотать лекарства. Но она чувствовала себя намного лучше, ведь она знала, что ее Щелкунчик вышел из битвы невредимым. Иногда ей чудилось, что он даже благодарит ее за свое спасение.
«Мари, Мари, прекрасная дама, спасибо вам. Я многим вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше».
Мари тщетно раздумывала, чем еще она может ему помочь. Все эти дни ей приходилось лежать, и она не знала, чем ей заняться. Из-за больной руки она не могла играть, а от книжек у нее все еще немного рябило в глазах. В один из таких дней вдруг открылась дверь, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер.
«Ну-ка, дайте-ка мне поглядеть на нашу бедную Мари».
Увидев его, девочка тут же вспомнила события той ночи, и в ее сердце проснулась обида.
«О, крестный, какой ты гадкий! Я отлично видела, как ты сидел на часах, чтобы они били тише и не спугнули мышиного короля. Почему ты не помог Щелкунчику? Почему ты не помог мне? Из-за тебя я порезала руку и теперь должна лежать больная в постели».
«Мари, что ты говоришь, дорогая?»
Но тут крестный скорчил странную мину и заговорил трескучим монотонным голосом.
«Ходит маятник со скрипом, меньше стука, вот в чем штука, трик и трак, всегда и впредь должен маятник скрипеть, а когда пробьет звонок, бим и бом, подходит срок, бьют часы и в срок, и кстати, на погибель мышьей рати, а потом слетит сова, раз и два, раз и два. Бьют часы, коль срок им выпал, ходит маятник со скрипом».